Всем здравствуйте, это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгаур, и для начала хочу поблагодарить всех, кто подписывается на канал и поддерживает Breakfast Show. Для нас это, правда, очень важно. Ну и сегодня мы встречаемся с Кириллом Роговым, руководителем проекта ReRussia. Кирилл, здравствуйте.
Привет.
Много разных тем, но, если честно, хотелось бы начать с обсуждения того видео и той информации, которую опубликовала Юлия Навальная. И, честно скажу, казалось, что немного, может быть, не то, что улеглись эмоции, но вроде как-то пришло вот это принятие, что Владимир Путин убил Алексея Навального, но сегодня после тех кадров, тех фотографий, которые опубликовала Юлия Навальная, не знаю, как у вас, лично у меня, ну, просто случился какой-то провал, и я ощутила себя вот в том ужасном 16 февраля, когда мы узнали о смерти, об убийстве Алексея Навального. Что для вас в этом выступлении Юлии Навальной самое главное? Я не очень поняла, не знаю, как вы это трактуете. Судя по всему, европейские спецслужбы знают больше о том, что случилось с Алексеем Навальным, но не хотят об этом говорить. Какие у вас впечатления?
Ну, прежде всего, действительно очень тяжелое, очень сильное эмоциональное впечатление от этого всего. Ты не только как бы оказываешься 16 февраля, когда мы это узнали, но ты еще оказываешься, проживаешь что-то как бы за Алексея. Ну, конечно, не проживаешь за Алексея, это слишком невозможно, но это и пребывание там, в его камере, которое ощущение возникает, оно очень сильное, драматическое и подавляющее. И, в общем, как бы если говорить об этой картине, то все выглядит примерно так, как, ну, отчасти, например, я себе и представлял. И да, это очень сильное выступление Юлии и очень сильно сделанный ряд к нему на зверство какое-то, совершеннейшее зверство ублюдков, ублюдки, ублюдку-убийцы Путина. Что для меня было новой информацией, ну, точнее, не новая информация, а новыми намеками, скажем так. Мне тоже, когда я об этом думал, было непонятно, ну, как бы какая-то вот механика такая этого. Был, например, такая развилка. Знали ли в колонии о том, что происходит, или, например, для них это была новость. То есть для меня не было вопроса, что это убийство, что это отравление, там по первым расследованиям это стало понятно, что это отравление. И непонятно было, но насколько, как бы, то ли, например, можно это так организовать, что все с удивлением там, ой, что с ним случилось, что с ним происходит. Или были люди, которые вот приехали следить за тем, как это происходит. Судя по всему, второй вариант, да, судя по отсутствию камер вот повсюду, на что, о чем сказала Юля, что все камеры отключены, это сокрытие тех людей, кто приехал контролировать убийство, скорее всего. Вот, это такая какая-то новая деталь в этой картине для меня. Вот, что еще могу сказать? Ну да, политическая интрига, конечно. Собственно говоря, Юля об этом откровенно говорит, что вот те клиники, в которые они обратились, те, которые сделали анализ вывезенного из России материала, установили диагноз, но нету согласия на его публикацию, обнародование. Мы можем предположить довольно уверенно, что там, скорее всего, есть Шарите, в который в прошлый раз лечила Навального от отравления. Было бы удивительно, если ее там нету в этом списке. Ну и вообще логично посмотреть на те, которые были в прошлый раз, когда устанавливали яд. Наверное, это примерно те же лаборатории. Вопрос, почему они не хотят обнародовать диагноз. Здесь, конечно, интересно, когда он был получен, вот когда был сделан диагноз. Я не понял этого. Не понял этого, это интересно. Можно предположить, что, во всяком случае, последние месяцы его обнародования не хотят. Но вот чтобы не ссориться с кем? Ты вот как думаешь?
Если честно, я вот тоже не очень поняла мотивацию, да, то есть должен быть какой-то мотив, да, если у спецслужб, если у правительств европейских стран, то есть как минимум двух, я правильно же понимаю, что речь идет о двух независимых лабораториях. Вот в двух независимых лабораториях, которым, судя по словам Юлии Навальной, есть доступ у спецслужбистов, да, вот они знают, что там в этих результатах. И они ничего не говорят. Ни Юлии Навальной, ни родителям Алексея Навального, ни представителям ФБК. Почему? У Юлии Навальной в ролике это формулируется как политическая целесообразность. И вот дальше я не очень понимаю, как бы в чем она, и как две независимые лаборатории, независимо друг от друга, могут быть в подчинении и молчать. В общем, вот здесь я не очень понимаю, как будто бы немножко не хватает какого-то куска пазла, какого-то куска информации. Не знаю, как у тебя.
Ну вот, проблема в том, конечно, когда был получен этот анализ и когда отказ обнародовать его пришел. Я этого не понял из видео, это как-то ничего не следует. Но если вот говорить о последних месяцах, то парадокс заключается в том, что, скорее всего, мотивом такого отказа можно рассматривать, ну, фактически только одну версию. Это нежелание ссориться с Трампом. А нежелание правительства Германии и, не знаю, еще какой страны, может быть, там Швеция, так вам шведская лаборатория была в прошлый раз, ссориться с Трампом и подтверждать таким образом, наносить удар по репутации Путина. И это как бы такой интересный геополитический парадокс современности, если это так. Что вот до того мы дожили, что германское правительство не решается рассказать, что Путин, подтвердить, что Путин убил Навального, потому что это будет неприятно Трампу, который уверен, что Путин хороший парень, и он с ним может договориться. Но это действительно будет неприятно Трампу, но именно поэтому, конечно, очень важно, чтобы это сейчас прозвучало, и Юля права, что, наверное, что она вот пытается сделать, она пытается сделать так, чтобы скрывать это было бессмысленно и дороже, чем не скрывать. Потому что сейчас поднимется шум, что правительство Германии знает, клиника знает и не говорит нам. Поэтому это такой сильный ход, и я думаю, что мы скоро узнаем этот диагноз и узнаем отравляющее вещество.
Давай тогда про вот эту политическую составляющую поговорим, коль скоро начали, про вот это бесконечное умиротворение Владимира Путина, которое продолжается в том или ином виде. И тоже это же видно и по санкциям, которые принимаются или не принимаются, как не случилась политическая изоляция Владимира Путина, как чувствуют себя высшие чиновники российские, которые прямо ответственны за военные преступления. Вот это позиция, что мы попытаемся его не злить, мы попытаемся как-то его не провоцировать. Спустя 3,5 года полномасштабного вторжения, войны, когда каждый день гибнут украинцы, когда российская армия продолжает пытаться захватить все больше и больше территории Украины, почему этот подход не меняется? Есть ли у этого политическое обоснование, что, ну, эта тактика наилучшая?
Ну, собственно говоря, такой тактики нету. Никто не боится злить Владимира Путина, за исключением Дональда Трампа. И, собственно говоря, все упирается в то, что другие европейские лидеры сейчас не хотят сердить Дональда Трампа, показывая, что они не хотят злить Владимира Путина. В этом-то и заключается этот парадоксальный сюжет, который мы сегодня наблюдаем. Если мое предположение правильно, и информация про диагноз Навального, про отравляющее вещество не публикуется, потому что европейские правительства опасаются, что это испортит их отношения с Дональдом Трампом, ну, бросит некоторую тень, станет лишней занозой в этих отношениях. Вот, в этом и парадокс. Со стороны других правительств европейских я не вижу этого настроения, там, не злить Владимира Путина. Другое дело, что не очень есть средства, которыми можно было бы серьезно позлить Владимира Путина. Это проблема у европейских правительств, но желания не злить нету. А вот с Дональдом Трампом есть вопросики, как говорится, что он себе думает про Владимира Путина и как на самом деле, чем определяется его отношение к нему, и, то есть Трампа к Путину.
Ну, давай тогда про Трампа и Путина, тем более, что как раз на RIA Russia вышла большая статья. Мы так посмотрели, сколько уж, больше, чем полгода назад, да, встречались они в Анкоридже. Вот эти красные ковровые дорожки, вот эти рукопожатия, вот эти встречи у самолета, они довольно большому количеству людей внушили изрядные надежды, что Трамп сможет справиться с Путиным. Справиться в том смысле, что как-то найти коммуникацию, когда там, сделка, не сделка, но, в общем, каким-то шагам он Путина сможет сподвигнуть. Вот спустя сколько-то месяцев после этой
Месяц, месяц
встречи
прошло,
на
наверное.
Алеске, месяц,
Да.
мне кажется, 100 лет уже прошло, господи, за это время. Уже там столько всего произошло. В общем, 100 лет и 1 месяц, как будто бы ничего на Аляске не было. Ничего не случилось. Нет, такого ощущения.
Да, такое ощущение есть, причем оно было в первый же день, в тот день, в который состоялся саммит. Это было очевидно, и просто это был, ну, саммит кончился полным дипломатическим конфузом, потому что Путину и Трампу оказалось не о чем просто говорить, и вместо 6-часовой программы саммита он продолжался всего 1,5 часа. И после этого фактически не было пресс-конференции, потому что Путин прочитал короткую лекцию о российско-американских отношениях, как всегда, как все его исторические лекции полностью лживые. А затем Трамп поблагодарил своих сотрудников за организацию встречи, и таким образом, в общем, как бы стало очевидно, что у встречи нет никакого результата. И более того, что разговор не получился. Это как бы главный был результат саммита. Он заключался в том, что Трамп все время говорил, все время уповал на некие свои особые отношения с Путиным, тщательно хронометрировал длительность их телефонных разговоров. То есть рассказывал, как они длинные, хвалился этим, и намекал, что есть некоторая особая химия отношений у них. И когда они встретились, наконец, то выяснилось, что ничего нету, что у Трампа нет никаких ключей, что Путин до фонаря Трамп с его как угрозами, так и посулами, и что действительно этой коммуникации нету. Этой коммуникации нету, и Трамп бессилен в ней. И все эти надежды, как бы весь такой трамповский миф переговорный, это миф его транзакционистского метода, да, транзакционистского подхода к международным отношениям, он весь за эти 8 месяцев, о чем я и пишу в статье, которую ты упомянула, рассыпался в какую-то пыль. Этот миф основывался на двух предположениях, что, во-первых, Трамп умеет разговаривать с самыми жестоковыйными диктаторами и стронгменами на языке транзакций, на языке сделок, рациональных сделок и интересов, отбросив вот этот весь бесполезный язык ценностных противостояний, который характерен для демократов. Это было первое предположение. И второе предположение, что при этом Трамп настолько последователен и жесток в своих действиях, может быть, если применение силы необходимо, что все эти жестоковыйные стронгмены и диктаторы прислушиваются к его угрозам и относятся к ним более серьезно, чем к разглагольствованиям демократов. Вот 8 месяцев показали, что нет никаких особых отношений у Путина, с Путиным, у Трампа нет никакого подхода какого-то особенного к Путину, и для Путина Трамп не является каким-то какой-то, кем-то, кого он побаивается, кем-то, кого он с кем нельзя не пойти на компромисс. И Путин просто отвергает предложенные ему компромиссы, а Трамп за 8 месяцев ни разу не реализовывает ни одну свою угрозу. Трамп несколько раз, раз за разом, начинает угрожать Путину, тут же отправляет к нему гонцов с надеждой на новые какие-то контакты и на новый тур переговоров. И 8 месяцев заискивания ни к чему не привели. Это вот фиаско всего трамповского мифа, такого жесткого транзакциониста. Он выглядит заискивающим, беспринципным и не имеющим рычагов давления, хотя постоянно изображающим, что он их имеет, и проигрывающим в силу этой вот комбинации факторов. Так что
А,
вот,
прости, я тут прерву
да.
тебя, потому что с одной стороны мы видим последовательно, что нет никакого результата, а с другой стороны мы слышим, ну, если не каждый день, то через день про то, что значит Трамп страшно разочарован, он там в ярости и прочее, прочее. И каждый раз, ну еще ультиматумы, да, у нас каждый раз там какие-то новые ультиматумы, что значит все, последнее китайское предупреждение. Но каждый раз это почему-то становится новостью в медиа. Хотя, казалось бы, как раз вот, да, если мы посчитаем, каждое последующее такое заявление, каждый последующий такой ультиматум, по идее вообще, должны сильно снижать ценность следующего такого же точно дословного заявления. Или в случае с президентом США такая схема не работает.
Нет, такая схема работала бы, по всей видимости, мы имеем в виду вообще, мы имеем Трампа, это некоторое выражение некоторого политического кризиса. Потому что мы понимаем прекрасно, что на сегодняшний день нет такого понятия, как внешняя политика Соединенных Штатов Америки. Ну, нету. Никто не ведет внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Есть некая политика Трампа. В этой политике Трамп представляет себя, Трампа, и выстраивает ее в интересах себя, Трампа. Конечно, в этом есть некоторая все время отсылка к американскому интересу, но это не институциональные интересы Соединенных Штатов Америки в долгосрочной перспективе, как они выглядят, когда президенты меняются. Вот президенты меняются, а интересы страны и ее стратегии остаются. Базовые стратегии остаются. Это обычно бывает так. Это так было в американской истории в течение очень-очень длительного времени, и это не так сегодня. И дело здесь не в том, что появился Трамп, а в том, что исчезла эта общеамериканская внешняя политика, это ощущение стратегии страны. Оно раскололось, оно как-то рассыпалось. Это следствие не того, что Трамп как бы солипсист деменции, хотя это совершеннейшая правда, а это свойство того, что все остальные вокруг не могут ничего этому противопоставить. Вот человека в очень преклонном возрасте, и так не очень на голову, как бы это сказать, светлого и чистого, в очень преклонном возрасте он попадает в кресло, в Белый дом. Это какой-то нонсенс. Это про это могли раньше снимать бы фильм, как такое может случиться, такой нонсенс. Вот он попадает туда, он не держит факты в уме, он не может построить сложные речи, потому что он старый, у него все путается, у него такие вот голова такая. Вот, знаешь, вот тут на днях, сейчас немножко перескакивая, Трамп же написал в своей сети в субботу письмо. Это ультиматум европейцам по поводу того, что он, Трамп, не будет вводить жесткие санкции против российской экономики, как все от него ждали и как он сам обещал предыдущие 1,5 месяца. Потому что пока европейцы не откажутся полностью от покупки российских энергоносителей и не введут тарифы в 50-100% против стран, которые покупают российскую нефть. Этот текст называется «Письмо Дональда Трампа, письмо президента Дональда Трампа всем странам НАТО и миру». И дальше идет такой текст, но этот текст, такой текст, такие тексты, в принципе, очень часто газеты получают вот в почте от каких-то пенсионеров, которые вдруг взволнованы мировыми проблемами, что-то такое пишут. Такие из тех пенсионеров, которые, значит, шапочку из фольги носят на голове. Но это примерно вот этот стиль, вот это какая-то каша. Это пишет президент Соединенных Штатов Америки. Так вот, но дело не в нем, не в этом казусе, что он там оказался. А дело в том, что все остальное совершенно растворилось. Никто не может ничего этому противопоставить. Никто не может взять на себя эту роль, как бы нести интересы США, быть представителем интересов США, противостоять Трампу, который не является представителем интересов США, а является представителем интересов Трампа. И это в этом политический кризис, мне кажется, проявляет себя. И, конечно, это внезапно, это удивительно, это интересно, что настолько кризисным оказалось это то, что выглядело удивительно устойчивым и мощным, американская машина, вдруг оказалось, что там, боже мой, боже мой. Ничего нету, все валится, все рушится, как только возникает вот такой сбой. Ну и это удивительно. Поэтому мы все следим за его словами, потому что ничего другого нету. Ничего другого нету. И тот источник, который мог бы производить смыслы, производить бы альтернативные точки, опоры, и он отсутствует. Вот. Ну и, конечно, мы следим за этими записками сумасшедшего изо дня в день. Это я хочу сказать, что вот я сейчас его назвал старичком в шапочке из фольги, и записки сумасшедшего, и все это, и значит, солипсистом в деменции, все это совершенно справедливо, но это не исчерпывает Трампа, потому что всегда там в этих его писаниях в них есть некоторый нерв некоторого содержания, и как бы который немножко взрывает так ситуацию. Вот. Это не компенсирует, не оправдывает всего остального, но тут как бы определенные логические конструкции в поведении Трампа есть. В частности, вот одна есть такая устойчивая конструкция, которую имеет смысл обсудить, что Трамп находится как бы между, он пытается сохранить позицию человека над схваткой, который как бы не является стороной конфликта. Байден был стороной конфликта, он был полностью с Украиной, с Европой против Путина. А Трамп пытается изобразить из себя человека, который не является стороной конфликта и который поэтому имеет как бы рычаги, чтобы контактировать с обеими сторонами и пытается какую-то медиацию выстраивать. А медиация не удается, но неважно, в этом есть некоторая позиция. А в этом есть позиция, ну, она там, мы можем обсуждать, насколько она моральна, насколько она прагматична, и пока мы должны сказать, что она аморальна и непрагматична. Но это позиция. Поэтому, например, вот у Трампа все через один. Вот он в один день сказал, что Путин агрессор, а в другой день написал это письмо европейским лидерам про то, что он не будет вводить против Путина санкции, и сами они в этом виноваты. В этом письме он тоже удивительно построено письмо. Как бы Трамп еще из своей деменции делает такой дипломатический прием, потому что как бы все уже знают, что ну, как бы всерьез относиться к тому, что он сказал, нельзя, и поэтому ему можно все. Вот он там пишет в этом письме странам НАТО и миру. Значит, вы должны ввести против Китая эти самые пошлины от 50 до 100%, и они будут сняты сразу, как только эта война с Украиной и Россией кончится. Там непонятно, кто ведет войну. Войну ведет кто-то с Украиной и с Россией. Не Россия с Украиной, а вот такой конструкции. В следующей фразе он говорит, ну там, и вообще это война не президента Трампа, а война Байдена и Зеленского. То есть Путина там не присутствует. А Байден и Зеленский начали войну с Украиной и Россией. Примерно вот такую можно понять, если как бы так почитать это письмо, конструкцию. И это он говорит в тот же день или на следующий день, или в предыдущий день, как он там упомянет Путина, скажет, что Путин агрессор. Это не случайность, просто он как бы чередует. Вот он дал пас в одну сторону, вот он дал пас в другую сторону. И как будто остается между сторонами и над схваткой.
Ну,
В этом
то
есть,
есть,
да.
да, прости, что перебиваю, то есть в этом смысле такая позиция может сохраняться сколь угодно долго, он может туда-сюда раздавать свои пасы и при этом потихонечку отползать в сторону.
В сторону он не может отползать. В
Нет?
сторону он не может отползать, и это совершенно очевидно, и как бы это с каждым месяцем становится все более. Слушай, ты 8 месяцев тянул вала, говорил то так, то сяк, то пятое, десятое, и что ты теперь говоришь, что ты здесь ни при чем? Извини, а кто при чем? Кто при чем? Нет, это уже не прокатит, это отползание, оно невозможно. Трамп бы рад был отползти, это невозможно было и в мае. Это вообще невозможно. Вообще невозможно сочетать две позиции. Я крутейший лидер, который контролирует ситуацию на планете, но крупнейшая война, которая идет на планете, ко мне не имеет отношения, и я ничего с этим не хочу даже делать. Ты либо одно, либо другое. Либо ты мелкий лидер, который не может контролировать важнейшие внешнеполитические процессы, международные процессы. Тогда окей, ты скажи, что вот я буду нефтью заниматься, а там все, что происходит в мире, нет. Но Трамп же наоборот лезет в каждую бочку, где даже его не ждали. Самое два колхозника подерутся, а Трамп уже тут примирителем приезжает. Но он наоборот лезет в каждую бочку для затычки и говорит при этом про крупнейшую войну, что ты не имеешь отношения, это не твое дело, это глупо. Тогда вылезай из всех бочек. Так что это не то, что он не может никуда отойти, и не то, что это может продолжаться бесконечно, этого будет какая-то динамика, но вот 8 месяцев он протянул эту штуку. Возвращаясь вот к тому, я сказал, что Трамп значит, пытается вот эту вот позицию, как бы он над схваткой, и как бы он не здесь, ни на чьей стороне. При этом он немножко больше на стороне Путина, потому что Путин агрессор, и потому что Трампу легче быть жестким, например, с Зеленским, чем с Путиным. То есть и на стороне Путина, с одной стороны, больше неправды, зла, а с другой стороны, больше силы. И Трамп перед этим пасует. А вопрос, который всех мучает, интересует, это Трамп пасует перед Путиным, потому что это вот он такую выбрал линию политическую, вот этого вот дипломата, который над схваткой. Или он пасует, потому что он боится Путина. Это серьезный вопрос, на мой взгляд.
Как ты думаешь, получим ли мы ответ на него по каким-то косвенным признакам в ближайшее время?
Нет, конечно.
Печально, хочется сказать, печально. Кирилл Рогов в программе «Обсудим». Если вдруг не поставили лайки и заслушались, то обязательно, пожалуйста, поставьте. Я бы хотела поговорить про Владимира Путина и внутреннюю политику. Казалось бы, война заменила всю политику в России. Это главный фактор, который формирует происходящее в государстве. Хотя, кстати, вопреки всему, тут проводили электоральные мероприятия несколько дней, там люди как бы голосовали. Но, тем не менее, это скорее был какой-то фестиваль странных, нелепых и абсурдных кадров и поступков, нежели каким-то реальным голосованием и уж тем более выборами. Соответственно, вопрос. В контексте того, что серьезных каких-то перемен на фронте нет, с Трампом вот это вот тянуть вала продолжается, как выглядит внутренняя политика в России? Это репрессии или это что-то еще?
Ну, я хотел бы прежде всего зацепиться за слова про то, что перемен на фронте нет. Их действительно пока нет, но интересно, что важно понимать, что военное истощение, которое принимает затяжной характер, драматические события могут случаться внезапно. Очень важно пытаться следить за этой динамикой, которая не очевидной динамикой. Вот сегодня случилось то, захватили то-то, то сегодня захватили то-то, а некоторой внутренней динамикой процесса. И здесь есть много о чем думать и говорить в динамике процесса. И на самом деле при некоторой бессобытийности внешней мы видим эту пружину, которая, она очень напряженная, и мы на самом деле, возможно, с моей точки весьма вероятно, находимся в очень такой критической точке этого процесса. То есть вот как бы ближайшие недели и месяцы, они окажутся критически важными. Если посмотреть на как бы динамику войны, на ее сюжет, постепенно развивавшийся, то в 2022 году российская армия попыталась и не сумела захватить Украину, и 2022 год был как бы годом этой попытки и ее крушения, и закончился отступлением российских войск со многих позиций, оставлением больших территорий. 23-й год был годом наступления украинской армии. Когда все ожидали этого наступления, это наступление было нацелено на то, чтобы по возможности перерезать тот коридор, который Россия удерживала, коридор, соединяющий Россию, Донецкую область и Крым. Это наступление провалилось. Оно, да, провалилось полностью. И затем последовали 2 года, 24-й и 25-й, которые, собственно говоря, были посвящены тому, что российская военная машина набрала обороты, набрала определенную силу и ставила своей задачей освободить, как они это называют, то есть оккупировать те территории 4 областей, которые уже были вписаны в Российскую Конституцию. Очень скоро выяснилось, что, собственно говоря, дай бог освободить Донбасс, и это главная задача. И вот 2 года, 20 месяцев мы наблюдаем наступление российских войск на Донбассе. Это его результаты чудовищные. Его результаты чудовищные. За 20 месяцев, мы написали об этом в «Эйраше» большой обзор, за 20 месяцев этого наступления российские войска захватили 6200 примерно квадратных километров украинской территории и потеряли, по данным британских военных и по данным ВСУ, они практически идентичные, потеряли 700 тысяч человек убитыми и ранеными. То есть по 110 человек на каждый квадратный километр и по 1200 в месяц, 700 тысяч. Это чудовищный результат. 6200 квадратных километров – это ничто. Это 1,1% территории Украины. Это 20 месяцев. Это катастрофический результат для военной державы, для того, кто претендует быть военной державой. И, собственно говоря, сейчас мы имеем много свидетельств от украинских военных, что российская группировка накапливает довольно значительный резерв для того, чтобы предпринять решающий такой рывок и спасти это положение. Потому что там не только 6200 километров, это очень мало, но еще они не захватили фактически ни одного из центральных городов-крепостей на севере Донбасса, которые, собственно говоря, являются такой оборонительной стеной. И поэтому трудная задача. И на самом деле от этого очень много, как мне представляется, будет зависеть. Исход того, что будет происходить в ближайшие 2 месяца, в значительной степени, как мы пишем в нашем обзоре, и надолго определит траекторию дальнейших событий в конфликте российско-украинском. Что я имею в виду? Если российское наступление не удастся, то это будет означать действительно эпический провал всего наступления на Донбассе. Потому что ну, такое соотношение потерь и приобретений, такое маленькое продвижение за 2 года, это фиаско. И что еще из этого следует? Что вот в сложившейся ситуации при этих огромных потерях, при этих 2 годах, когда у Путина так и не получилось ничего сделать на Донбассе, при ухудшении экономической ситуации, мне кажется, что совершенно не факт, что Путин решиться на третий год наступления. Дело в том, что как бы вот эти неудачи, они, если это будет неудача, если ничего не удастся, они к чему чувствителен Путин? Это к тому, как он выглядит в глазах как бы и мировой элиты, и российской элиты. И когда ты вот ты огромная страна, вот ты поставил своей целью создать военную машину, вот ты сейчас покажешь ему хохлам. И вот 1 год ты как рыба об лед, 2 год ты как рыба об лед. И ты на самом деле очень задумаешься, нужен ли тебе такой третий год. Или тебе нужен какой-то escape, какой-то сценарий более-менее выгодного, не теряя лица, выхода. И я думаю, что и Путин много раз такое делал. Путин не такой человек, который никогда не отступает. Путин такой человек, который вполне даже себя отступает, хотя потом возвращается и очень часто с местью и с вторым ударом, как бы как компенсируя, да, свое унижение. Но он вполне может отступать и вполне может искать такие выходы. Поэтому я, например, считаю, что как бы встретившись с Трампом в Анкоридже, Путин имеет в виду, что, возможно, до конца года ему понадобится еще какой-то выход из ситуации, который ему Трамп поможет обеспечить. Я этого не исключаю. Я не то, что отдам руку, что вот это так в голове Путина, но я не исключаю, что это его мысли. И вот да. И да, но если вдруг это наступление удастся, которое, то есть мой тезис, что если оно не удастся, то мы можем увидеть попытку выйти из этой ситуации, чтобы не предпринимать еще один на следующий год штурм Донбасса на том же месте. И на фоне вот как бы того, что происходит в экономике, и в международных отношениях, и в мировой конъюнктуре, это кажется, что здесь есть такой набор факторов, которые наполнят эту чашу, наполнят эту, как она называется, не чаша у весов, что там у нас? Да, чаша весов, да,
Чаша,
точно.
чаша, да, вполне себе
Чаша.
чаша.
Если же оно удастся, это наступление, этот решающий прорыв, который должен исправить катастрофические результаты 20 месяцев, то это будет тоже большой поворот, и тогда мы увидим наоборот, что украинцам придется уйти из Донбасса, и что, возможно, им придется пойти на переговоры в гораздо худшей позиции, чем это могло бы быть, и соглашаться на какие-то ультиматумы Путина.
Ну, то есть,
Вот эта
я
развилка,
правильно...
она перед нами прямо лежит. Через 2 месяца, мне кажется, в ней будет много прояснено. Вот так вот.
То есть, я правильно понимаю, что вот эта развилка, которая неизбежно наступит в ближайшее время, и вообще то, что происходит на фронте, это и есть внутренняя политика, которую
Нет,
Владимир
конечно, нет.
Путин
Это
дальше...
просто я ухватился за то, что... Но это, конечно, ее определяющий контекст.
Так, и давай тогда, учитывая этот контекст,
Да.
собственно, а что внутри этой политики для россиян? Потому что мы видим, что вроде как количество денег, которые вливаются в добровольцев, стало чуть поменьше, как будто бы, во
Нет,
всяком
нет, нет, нет.
случае,
Нет, нет, нет.
как-то выплаты уже не по 500 миллиардов, а чуть
Нет,
поменьше.
нет, 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 там нет такого. Вот мы только что писали обзор, я смотрел все данные, наоборот, 14 регионов за последние 2 месяца, 14 регионов увеличили бонус-контракт на 500-600 тысяч в среднем. И такие увеличения происходят каждые 3 месяца. Опять-таки, такая жестокая математика, чудовищная математика этого 20-месячного наступления состоит в том, что Россия 35 тысяч человек примерно, ну, грубо так, теряет убитыми и ранеными. Это не убитые, а убитые и раненые в месяц. И столько же примерно набирает. И, собственно говоря, эти выплаты определяются тем, что надо держать эту планку, не опускаться вниз. И там в какой-то момент весной, может быть, некоторые прикидки говорят о том, что она опустилась и в начале лета. А сейчас и начали поднимать выплаты, и вроде бы, как из того, что мы знаем, там у нас несколько есть тех, кто говорит про это, есть там расчеты Клюге, немецкого экономиста, есть заявление Медведева, получеловека Медведева, полусекретаря Медведева. И заявления украинцев, значит, сколько они оценивают, сколько прибывает войска. Они примерно все ориентируются на одно и то же, 35 тысяч в месяц так и есть. То есть вот из этих доступных мне источников известно, что планка держится, деньги поднимаются, стоимость этого живой силы колоссальная. Ну вот, ну окей, но это действительно не повод, чтобы не поговорить о внутренней политике. Ну а что конкретно тебя интересует о внутренней политике?
Слушай, ну вот смотри, сегодня,
Нельзя
например,
про внутреннюю политику вообще.
я понимаю. Просто вот, например, сегодня все принялись обсуждать, нет официальных заявлений, но есть там какие-то независимые источники и медиа типа Forbes и РБК, которые пишут, что Дмитрий Козак ушел с поста замглавы администрации президента. И мне вот, например, это ужасно любопытно в том смысле, что, если ты помнишь, Дмитрий Козак прям-таки с самого начала полномасштабного вторжения, типа с лета 22 года, фигурировал в разных сливах, в новостях, не знаю, в сообщениях, в том числе в первую очередь в зарубежной прессе, Рейтер, Блумберг, Вашингтон Пост, вот же все, что якобы он такой весь против войны, и он, значит, отговаривал Путина, и он там предлагал какие-то соглашения, а давайте вот не будем идти на эскалацию. Вот все это время периодически мелькают сообщения, в первую очередь, еще раз подчеркну, в зарубежной прессе, что Дмитрий Козак, значит, весь такой против войны. И вот осенью 25-го года все это дошло до того, что нам говорят, что якобы он написал заявление и уходит из администрации президента. Мне вот этот вот сюжет крайне любопытен.
Да, сюжет, я бы не сказал, что он очень любопытный, и он такой, он существует, и он давно довольно понятный, и вообще Дмитрий Козак такая чудная фигура в путинском этом самом окружении. У Путина Дмитрий Козак отвечает за реформаторский дух его, значит, его Путина, курса. И когда нужно продемонстрировать реформаторский дух, то Козака, значит, достают из шкафа, и Козак отправлялся что-нибудь реформировать. Потом, когда он немного пореформирует, то у него рычаги управления перехватывают и делают из его реформы бог знает что. Так Козак отвечал там за судебную реформу в начале путинского правления, там еще за какие-то реформы, что-то такое за местное самоуправление, придумывал конструкцию местного самоуправления. Все, что он там реформировал, потом отправилось на свалку, вернее, было переделано такой мастеровитой и творческой авторитарной рукой в какой-то вертикали и черт знает что. Действительно, ну, как бы молва, все источники намекают, западная пресса пишет, что он выступал против войны, потом, когда началась, что-то там звонил Зеленскому, предлагая какие-то сделки, и был послан на русско известные три буквы. Он был совершенно отставлен после этого и ни в чем не участвовал. Не знаю, был он под домашним арестом или что, или где-то содержался еще, или просто сидел дома, или ходил на работу, но он был совершенно не при делах. Потом у него Путин отнял управление, которое ему формально подчинялись. И, в общем, было все понятно. Ну вот сегодня здесь как бы удивительно, только что якобы он сам написал прошение об отставке. Это как-то его так должно приподнять в глазах кого-то. Но я бы сказал, что Козак никогда не был фигурой, на которую можно было рассчитывать. То есть это вот такая ложная, обманная как бы опора. Он существует, когда нужно вот какой-то перехват управления. У Путина же как вот перехват управления, я имею в виду классического Путина, такого задолго до военного, перехваты управления устраивались. Вот мы сейчас будем делать реформу того-то. Вот отправим Козака делать реформу. Мы сковыриваем тех, кто был раньше, потом незаметно приходят на ключевые позиции наши люди, какие-нибудь ГБшники, а потом и Козака перебрасываем на другую реформу. И все вот осталось под ГБшником. Вот такая была функция Козака. Так что, ну, не очень будем долго ламентировать над его уходом окончательным. Хотя, ну, то, что он как бы сохранился немножко и хоть как-то где-то там высказывался в начале конфликта и был против, это, безусловно, редкость и делает ему честь. Да, вот надо такое признать, безусловно, делает ему честь.
Тогда давай вернемся к вопросу о внутренней политике. Меня здесь еще интересует фактор удобства и неудобства граждан. Тоже сюжет, за которым я внимательно слежу, это насильственное внедрение мессенджера Макс. То, что затронет огромное количество людей, и в целом все то, что происходит вокруг средств связи в интернете, да, заблокированные и запрещенные Телеграмы, WhatsApp, то, чем пользуется огромное количество людей по всей стране, и которых этого лишают. Им создают неудобства. Им говорят, вы сейчас все по команде, как в настоящем тоталитарном государстве, пойдете в мессенджер Макс. Это попытка загнать всех без разбору. Она может как-то заставить людей чуть больше задуматься о том, в каком режиме они живут или нет.
Сейчас я попробую ответить на этот сложный вопрос, но до этого мне пришла в голову мысль, как ответить на вопрос, что у нас с внутренней политикой, что у Путина с внутренней политикой, что в России с внутренней политикой. Я вдруг придумал на него ответ, ну то есть мне пришел в голову, и поэтому, вопреки своему предыдущему, значит, заходу, что типа, скажи мне про что рассказывать, а так вообще я не могу сказать про внутреннюю политику. Ты меня спросил что-то конкретное, а я тут говорю, а я сейчас вообще про внутреннюю политику скажу, потому что я очень последовательный человек. Так вот, вообще, если говорить про внутреннюю политику, то это довольно парадоксальная история, ну, такая не парадоксальная, она очень примитивная, но в то же время любопытная, если на нее взглянуть с высоты птичьего полета. Вот с точки зрения Путина, должна была быть там быстрый захват какой-то Украины победоносной, там поставим свое правительство, это отнимаем, отходит к России, там устанавливаем какой-то такой этот режим пророссийский, все чики-поки в шоколаде и все. И тут это все бабах, ничего нету. И началась настоящая война, к которой совершенно не готов. И Путин начинает, решает, он был какой-то, видимо, момент сомнения, но он решает, вот сейчас мы будем долго воевать, пока не отвоюем все это, вот сейчас уже построимся и настоящую войну начнем. Вот они строятся, вот начали настоящую войну, которая кончилась тем, что 6200 километров захватили. Но парадокс заключается, что все, так как непонятно, все, эта война, вот длинная война, это результат просто ошибки. Да, вот ты ошибся, ты, извини, обкакался, но ты не хочешь, чтобы знали, что ты обкакался. И дальше ты начинаешь всю страну строить про то, чтобы главное не замечать, что я обкакался. Тот, кто подумает, что я обкакался, враг, мы того посадим в тюрьму. Тот, кто скажет, что вообще пахнет чем-то, того посадим в тюрьму. В школе с первого класса, с детского сада до вуза всем надо объяснять, что это правильно, что так пахнет, это правильно, это всегда у нас так пахло. Это с самого начала было, и это Запад нам запустил этот запах, а вовсе не президент обкакался. И вот и вся внутренняя политика – это оправдание войны. Это ее единственная цель. Это, вернее, даже это оправдание войны, это выискивание того, откуда пробьется существующее по углам всюду недоумение, что это за запах и нахрен все это нужно было. И вот это вот такой главный сюжет внутренней политики, который мы наблюдаем и с тяжелым сердцем из безопасного места, а кто-то с тяжелым сердцем из опасного места. Вот. И, ну, мессенджер Макс – это такая на этом торте вишенка, их там много. Это попытка вскочить куда-то там за Китаем. Твой вопрос, наверное, имел какую подоплеку, такую хитрую
Да, я
подоплеку.
поэтому... Блин, почему меня никто здесь не слушает? Я поэтому начала с голосования, что совершенно непонятно, для чего проводится голосование, является ли это вообще внутренней политикой, и что сейчас? Выборы, не знаю, репрессии, на чем, ну, что можно описать как внутренняя политика Владимира Путина, вот она ориентирована на...
Я
И
скорее
здесь,
ответил на этот вопрос тебе.
да, вот, да,
Она
собственно.
ориентирована на то, чтобы никто не подумал, что эта война была не нужна и является идиотской ошибкой одного человека. И вот как бы мы все будем делать сейчас, учебники переписывать, там, не знаю, все преподавательский состав. Это такое было на самом деле, да, как там, не знаю, сталинский режим вырос вот в его классическом варианте, вырос из ошибок Сталина, из того, что нехрена было эту коллективизацию начинать, это был идиотизм, который построился на на уши, и который как бы совершеннейший идиотизм. Но на этом идиотизме была построена вся мифология советского строя. Это был строй не какой-то там, который там придумывали Ленин и Троцкий, хотя то, что они придумали, тоже было безобразием совершеннейшим, но то, что началось в 30-е годы, это было сокрытие тупости и ошибок Сталина. И репрессии были, чтобы те люди, которые закрадывалась мысль, что Сталин совершает идиотские экономические решения, от которых начинается голод и черт знает что, чтобы, а вот те люди, которые так могут подумать, их надо расстрелять. Но так как мы не знаем точно, кто это, то надо расстрелять так много людей, чтобы большинство из тех, кто так может подумать, попали в эту часть. Вот, и здесь тоже это сокрытие ошибки, которая становится принципом внутренней политики, принципом экономической политики. Она вся должна оправдывать и скрывать это абсолютно безумное и нелепое решение.
Вот смотри, у нас еще 3 минутки есть. Я просто хочу уточнить, насколько по твоим оценкам и по анализу экспертов Ария Раша у Путина адекватное восприятие реальности. Потому что я вот просто смотрю, как там эти генштаб российские карту закрашивает, да, и такое ощущение, что это как бы их главная цель показать на карте, что вот они заняли еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и как будто бы у них как бы все под контролем и все хорошо. А, при том, что ты сейчас описываешь ситуацию, когда все, ну, совсем не так для Путина, хорошо. Можем ли мы делать вывод, что он, все-таки в этой реальности существует, а не в своей альтернативной, где у него там, свои альтернативные карты?
Ну, и да, и нет. То есть у него, я думаю, альтернативной карты там нету, и он прекрасно понимает, что ему не удается, что ему проваливается наступление второй год, и что ему не удается с этим справиться. Он понимает, что он в плохом положении. Потому что, знаешь, ну ладно, гляди, вот это еще одна история. Ладно, он ошибся. Он проиграл в 22-м году Украине, не смог ее захватить. Окей. Дальше он принимает решение. Сейчас мы ее дожмем в 23-м году. Я сейчас возьмусь за дело. Вот это все, этот парад уже, все его нету. Мы сейчас назначим там Мантурова вице-премьером по оборонке. Мы бросим все деньги на оборонку. И я создам эту военную машину вот за следующий год. Проходит год, там, 23-й год. Ну, полтора года, да, с середины 22-го года он пытается создать военную машину. А со второй половины, как бы, первая половина вообще в каком-то тумане, а потом начинает создавать военную машину. Вот к 24-му году, уже полтора года ты создаешь военную машину. Вот ты пошел на эту Украину наступать. Бубых, ничего нету, 4000 километров захватил. Окей. Еще один год прошел, 24-й, ты опять вкладываешь эти бабло, у тебя рост экономический, у тебя все хорошо, и ты вкладываешь бабло, чтобы создать эту военную машину. И вот ты ее вроде создал, и опять ничего, еще 3000 километров пока, нам еще держим как бы скрещенные пальцы, потому что у нас впереди 2,5 страшных месяца впереди, опасных. И получается, что ты человек, который не только тогда обкакался, но ты и за следующие 2 года так и не сумел создать военную машину, которая бы победила эту Украину. Конечно, ты можешь сказать, что это помощь Запада. Ну, окей, да, помощь Запада есть, но там войск Запада нет, военные поставки ограничены, но ты не сумел сделать этого. И, в общем, на второй год, на концу второго года, если это так вот сейчас кончится этим, то ясно, что это вторая история, что он не сумел построить военную машину. А к чему я это сказал-то? Подожди.
Мы говорили про его реальность. Как
Да,
он
да,
в
да.
реальности
Да,
находится?
но, конечно, ну да, но да, все, я понял, к чему я говорю-то. Но, конечно, Путин мощнейший актер. И он всегда Он никогда, значит, всегда самоуверенность, всегда все у него хорошо, все он уже предусмотрел, все прищурено, все я вижу, все, да, все мы это знаем, да, все, у нас все прекрасно идет. И, конечно, он так будет изображать, потому что так же, как генералы генштаба, что они должны сказать, во-первых, Путину, во-вторых, населению, что, блин, вот мы закрашиваем этот квадратик, но вообще это фигня, мы ничего не захватили. Нет, конечно, они будут увеличивать карту и рисовать какой-то закрашенный, но нет, они знают, что у них происходит. Другое дело, что Путин не может с этим справиться, генералы не могут с этим справиться. Это реальность войны на истощение. Они не могут в этой войне одержать верх пока. Но с реальностью там все хорошо, хотя, ну, конечно, как бы мировоззренческие взгляды Путина, его там многие, как бы его мифология политическая, социально-политическая, ну, конечно, он тоже пенсионер в шапочке из фольги, как и Трамп. Это все какие-то бесконечные тараканы. Он тоже пожилой человек из другой эпохи, которому совершенно повернула голову случайность, которая дала ему эту власть и то, как он из-за нее ухватился. Потому что диктаторы – это не умные люди, но они умны в отношении того, как держать власть в руках. Это единственный их ум. Он работает в эту сторону, поэтому они случаются.
Спасибо большое. Это Кирилл Рогов был в программе «Обсудим», глава проекта «Рераша». Я рекомендую вам почитать оба текста, которые мы сегодня с Кириллом упомянули. Они прямо на главной странице «Рераша». Я попрошу наших редакторов потом добавить в описание к этому стриму, чтобы вам было проще найти и про наступление, и про Трампа. Там, конечно, не так
И еще
красочно.
много-много всего интересного.
Да, и много другого интересного. Да, текст, конечно, более сдержанный, там без шапочек из фольги, но все эмоции в программе обсудим. Спасибо большое Кириллу Рогову. Ну и нашим зрителям я тоже говорю огромное спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на Breakfast Show, ставьте лайки, не забывайте про Patreon и самые разные способы поддержать наш канал. Есть магазин мерча, есть Breakfast VPN, в общем, миллион инструментов, все для вашего удобства. Ну и от себя скажу, что с вами я прощаюсь буквально на несколько минут, и потом встречаемся уже на моем канале, где мы вместе с Нино Расибашвили будем вас ждать на стриме про жизнь. Спасибо большое всем. Breakfast Show остается с вами. Включайте завтра в 9 утра по Москве. Всем пока.